Начнем с письма.
Пишет нам
Евгений Киреев, он уже пишет не раз, и большое спасибо. Но вот это письмо послужило темой. Что это такое?
Да.
Да, ну ладно, тогда, а то у меня будет. Вайшнава Прана, не могли бы вы в лекции раскрыть тему о дураках? Дураки не в клиническом смысле, а как бы вот выразиться, есть такие люди, и их много, очень много, которые такое впечатление после получения паспорта словно остановились в развитии. Типа все, я уже взрослый. Можно мне в открытую пить, курить, хали-гали без трусов, так пишут. И они заводят семьи, рождают детей, занимают даже какие-то должности, но психологически так остаются детьми и в 20, и в 30, и в 40, 50 лет, и вообще не взрослеют. Вздорные, крикливые, обидчивые, нетерпеливые, очень хитрые и изобретательные в самооправдании, склонны к разрушению. Ну, разве что с возрастом у них вот эта дурь молодецкая на спад идет. И то не потому, что поумнели, а жизненной энергии уже не хватает. Но почему они такие? Как с ними нужно себя вести? Ведь они реально опасны, особенно если природушка здоровья не обделила. Вот. И название сегодняшней лекции будет «Дурь молодецкая». Дурь молодецкая. То есть силы много, и славятся этой дурью люди, которые, ну, считаются вот эти славянские народы, они, у них этой дури больше всего, но тратили они ее немножко не туда. Ну, как-то вот нерационально, да? И вот, ну, Задорнов много рассказывает, как он там с Якубовичем на лыжах по лестничным пролетам, вот это кто вперед, как они там гирю кидали с какого-то этажа, пробьет он люк или не пробьет. Ну, всякие вот эти вот. То по пьянке, а то и по трезвому. Ну, что-то вот есть какая-то энергия, какая-то детская, молодецкая, какая-то, ну, направить бы ее куда-нибудь там, ну, на дело, к Богу, ну, куда-то, да? И вот, хорошо или плохо? Хорошо, что это сила, но дело в том, что, как было в одном фильме, что нам мешает, то нам поможет, так и здесь, то, что нам должно помогать, просто избыток, переизбыток сил у некоторых народов. Ну, все знают, что некоторые народы, они более активны, чем другие. Вот. Ну, например, возьмем там этих, вот, прибалты, они такие, вау, вот, да, вот, и в анекдотах это все. Это. А вот это вроде северные народы, а вот что-то у них такое творится. И вот тут пишет он, как с ними нужно себя вести? Да никак с ними не надо себя вести, потому что чужая дурь не опасна. Опасна своя собственная дурь. Своя собственная дурь. Почему? Потому что, ну, как говорят, от недруга можно укрыться, а вот куда же скроешься от своей дури? И по этому поводу притча. Притча Соломона. На самом деле это библейский текст. Глава 13, текст 24. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Гибнут от беспорядка. То есть у кого-то много, у кого-то мало, там Бог дает, природа, генетика, в какой семье, в какой стране родился. Ну, много там чего, каких-то факторов, но написано «много хлеба», значит, ну, хватает, хватает. Иногда, может, больше не надо. Но некоторые гибнут от беспорядка. Что такое беспорядок? Беспорядок – это вот, я сумку собирал, сюда шел, думаю, диктофон взял, не взял. И в этой сумке много карманов. И я так рукой раз туда, и я его ищу, я знаю, что он там, и не могу найти. Не могу найти. Раз, потом начал все выбрасывать из этого. А если вот это было в коробке, это было на свету, тут лежат тут какие-то карандаши, ручки, тут аппаратура, тут и это, так сразу раз, одна секунда и все. Делался опыт, когда брали какие-то детские игрушки, какой-то там вот красный фломастер. Надо достать красный. Людям показывали, что значит беспорядок в жизни. Беспорядок. Взять красный фломастер, засекают там. Сколько-то секунд. Человек не торопясь, он сразу видит, они там по мастям все разрушили. Тут пуговицы, тут булавки, тут фломастеры. А вот он красный, раз он берет и все. А теперь то же самое берут, такой мешочек, знаете, как у Деда Мороза. И тот же самый комплект туда. Засекают времени. Где-то в 30 раз дольше человек. Раз, примерно как фломастер достает, он не такой фломастер. Вот. Люди, которые немножко связаны не с оккультизмом даже, а с экстрасенсорными вот этими штучками, знают, что... Да вообще-то это все знают. Бывает, вот куда-то пошел, вот что-то делал, что-то тебе надо, ты пошел, вышел в другую комнату и забыл, зачем зашел. Это люди говорят, которые вот с паранормальными способностями, если ты оказываешься в столе, где много ящичков, и в этих ящичках бардак, вот этот беспорядок, этот хаос, потому что каждая вещь, она имеет информацию, она имеет принадлежность к какому-то делу, и если не по мастям, у тебя в голове начинает что-то, какая-то путаница, начинается вот вроде не склеросник, а ты уже не помнишь. Ты возвращаешься оттуда, откуда эта мысль у тебя вспоминаешь, и потом идешь. То есть вот этот вот фэншуй, который... Или васту там, как это говорят, в индусах там, васту там, фэншуй. Или просто порядок, чтобы ты знал, руку протянул и эту вещь взял. И я напомню, я уже это говорил, что порядок имеет смысл, когда у человека есть цель, когда нет у человека цели, тогда беспорядок. И мы знаем, что когда появляется какая-то цель, она конкретная, она не абстрактная. Например, приходят гости, порядок сам по себе начинает как-то наводиться, хотя бы приблизительно, потому что... смысл есть. Смысл. Можно сказать, я уважаю этих гостей, можно сказать, я не хочу плохо с ними выглядеть, но порядок наводится. А сам, когда сидишь, ну и зачем он тебе как бы нужен? Или когда там какой-то Рэмбо одевается, вот Рэмбо там, или там Шварценеггер, вот видели там это фильмы, когда он тщательно, каждый тот, у него ножичек, вот эти... сюрикены, которые там кидают, все, чтобы он уже не глядя, когда в бою, там некогда особенно. В порядке. Вот. И вот сколько я уже слышал, вот, и говорится, что есть порядочные люди, есть непорядочные люди. И не имеется в виду, что у них там в сарае черт ногу сломят или где-то. Потому что порядок и беспорядок есть также в отношениях. Оказывается, там можно навести порядок. И почему-то мы думаем, что у меня, если тут порядок, и знаете, если у человека порядок, у него порядок где-то вот везде. Везде. Даже если у тебя порядок, если у него беспорядок в отношениях, у него постепенно все упадок приходит, и здоровье у него в беспорядке. Все. И цели, и задачи, и все в беспорядке. Мысли в беспорядке. Все теряется. И поэтому порядок, он, это, знаете, как, это одна строя. Порядок переводится, знаете, как на греческом, да? Космос. Косметика. Порядок на лице. Не имелось в виду, наверное, женская косметика, но слово оттуда взято. Косметика. Порядок. Поэтому он или есть, или нет. И поэтому, когда ты начнешь его наводить, это коснется всего. Это подобно тому, когда начинаешь, купил какую-то вещь и хочется ее, ты вот только купил, ты ее ценишь, потому что остальные уже как-то вот, или как вот новый человек, ты с ним встретился первый раз, и ты с ним очень аккуратен, потому что он дорог, потому что новый. Но если ты его 10 раз видишь, ты к нему как-то уже как-то, наплевательски, куда денется, неинтересен. И вот новая вещь, шифонер затащили в дом. И вот надо его двинуть туда, и наводишь порядки в одном углу, и как-то этот угол связан с порядком со всей комнатой. А там еще это, как пятнашки получаются такие. Вот так и в жизни человека порядок, он один. И если его наводить, то придется на всех планах. Поэтому плохо в отношениях, со здоровьем можешь тоже то же самое иметь. Плохо в отношениях, со здоровьем то же самое. Потому что поначалу вот эта удаль молодецкая, есть какой-то запас, вернее не удаль, а дурь молодецкая. Дурь есть, со всей дури говорят. Дурь есть. Есть какой-то запас, но она для чего-то нужна. А потом, когда ты это выпалил, это просто так, в пространство, потом тебе его не хватает. Это называется болезнь, это называется... И поэтому и люди, которые уже... Вот я буду, как Священное Писание, читать это письмо. Ну разве что с возрастом вот эта их дурь молодецкая на спад идет. И не то, что потому, что поумнели, а жизненной энергии не хватает. Не хватает. И вот эти люди, у которых уже что-то не хватает, они находят тысячи оправданий. Знаете, у кого все хватает, у кого успех, им оправдания-то в общем и не нужны. А те, которым чего-то не хватает, у них тысячи оправданий. И главное, не просто оправдания, а, знаете, такие философские. Не просто кто-то виноват. Закон кармы. А вот Бог, ну, мне это не разрешил. Да. Как будет на, не будет на то Господня воля, не отдали Москвы. Ну, типа вот что-то такое. Господня воля. Да при чем тут Господня воля до твоего неуспеха? То есть, и вот эти, ну, фаталистические высказывания, что невозможно выйти из колеи, потому что они забуксовали, шли за счет дури. За счет дури, когда платили неимоверно высокую цену, где можно было пройти по минимуму и не надо, потому что, ну, они просто решили так с форсом. Ну, вот такие, дурь молодецкая. Ну, истратили, стратили, потом не хватает. Потом они закольцевались там, дальше их не пускают. И вот эта железобетонная карма, великий неизменяемый план Бога. И, а некоторые даже думают, что... Они Бога возвеличивают этим, на самом деле они просто прикрывают собственную лень. И в связи с этим я зачитаю карма-йога. Вот все тексты, которые буду читать в Бхагавад-гите сегодня, их немного, я буду маленькие кусочки брать, они все из карма-йога, 5 глава. Текст 15, комментарий. Невежество заставляет живое существо взваливать ответственность за свое обусловленное, то есть рабское, существование на Верховного Господа. Но Господь, ну, на, кто на карму, кто на кого-то, ну, только не на себя. Ну, самые продвинутые говорят, ну Бог виноват же, да. Так вот, Прабхупада пишет, не Господь помещает живые существа в те или иные условия, а они сами, невежественные, избитые с толку, хотят оказаться в определенном положении. Ну, дурь. И с этого... Начинается цепь действий и их последствий. Будучи духовной искрой, живое существо обладает свободой воли и способностью желать, но исполнить его желание может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо обуревает материальные желания, Господь позволяет ему осуществлять их. Но сам он не несет ответственности за действия и их последствия. Господь в образе параматмы или сверхдуши всегда находится рядом и знает обо всех желаниях, и исполняет его желания в той степени, в какой оно того заслуживает. Но, когда предметом их желаний становится сам Господь, он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье. Ведические гимны гласят, Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься. И он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду. Ну, я не утерплю, скажу, что рая ада не существует, ни в какой традиции это было привнесено некоторой системой надрелигиозной мафии, которая есть сатанизм. Сатанизм. Или система. Вот кто видели, наверное, все фильм «Матрица», да? А ведь этих видели «Матрица», да? А там же «Матрица 1», «Матрица 2», есть «Матрица 3», там перезагрузка или как-то. И вот там в одной из в последних «Матрицах», в самой последней, там этот Нео встречается с этим, с архитектором, по-моему, называется, да? Такой сидит благообразный, такой, такая бородка, такая подстриженная, и он рассказывает, что ты там архитектора. Так вот, дело в том, что этот архитектор, это лицо, точь-в-точь, угадайте, кто? Барон Эдмон де Ротшильд. Вот тот самый Ротшильд. Который, кстати, вот на деньгах обычно, вот у нас на деньгах кого изображают? Ну вот у нас там Леся, Украинка, кем бы мы могли гордиться, да? Да? Там, ну везде, везде, везде. А вот на пятисотке еврейских денег, на пятисотке, изображен барон де Ротшильд. Вот их религия, вот их религия. И он же там, понимаете, откуда вот эта матрица, в которую мы попали, и эта матрица блокирует человеческую мысль. Ну, как вот в том фильме. Чтобы они не поняли, в чем дело, мы не поняли, к чему ведет система. Что она, это просто доительный аппарат, и что и она усовершенствуется дальше, чтобы доить было лучше, и чтобы люди сами на это шли, были счастливы, да? И невежество – это счастье, как по той матрице там вот это есть, да? И вот я сейчас прочитаю. Про это, вообще это самая запретная тема. Самая запретная тема. То есть дурь молодецкая, то есть ее и используют. Созданная жрецами система заблокировала человеческую мысль дурью. Нас дурят. Не только детей, но и на повзрослевшего человека, сегодня живущего, система обрушивает потоки информации, якобы значимой. На самом деле цель всех сообщений – отвлечь человека от информации. И причем, знаете, у кого какие есть желания, склонности, способности, столько дури на каждого есть. Ты оккультизмом занимаешься, пожалуйста, открывай интернет, на тебя вывалят все. Все что угодно. Я не говорю уже о дуре, настоящей дуре. Кстати, вот наркота, и прямо среди наркоманов называется дурь. Но эта дурь же, ну сейчас говорят, что вот и наркотиком много чего является. Наркотиком является там шастание по магазинам. Ну, понимаете, да, кто на что, без чего не может. Вот этот хочется андреалина. Бог-то не выдает. На дурь он не выдает андреалина. Откуда ее брать? Информация якобы значимая, на самом деле цель всех сообщений – отвлечь человека от информации. Вот, например, смотришь телевизор, и в каждой программе рассказывается, как один чиновник встречается с другим чиновником, и преподносится, что это вот они там заключили договор, поэтому так, и все с трепетом у телевизора и газеты там читают, какие же события произошли. Это не события, этим чиновникам давно рассказали роли, это на межгосударственном уровне, они пришли, поздоровались, сыграли какие-то свои роли, и это уже достаточно давно. Ну, если когда-то и было что-то немножко не так, то это было еще когда был Советский Союз, потому что капиталистическая система, то есть вот этот вот Ротшильд, он символизирует, хотя за ним еще более высокие есть люди, деньги. Капитализм – это деньги. Капитализм – это, я говорил, это мистическая система, которая поработила весь мир именно деньгами. Вот. И нонсенс в том, что среди вот этого капиталистического мира какой-то был островок достаточно большой, который Советский Союз называется, который был антикапиталистическим, где чиновники были отлучены от денег. То есть они вот, и как только родственника нельзя было брать с собой. Но потом потихонечку, чем все кончилось, мы это знаем. Но некоторое время было вот так. И нам пишут в газетах, в журналах, в новостях, по телевизору, говорят о чем угодно, но не о причинах. Не о причинах войн, нам показывают следствие какое-то. А для чего эта война и кем затевалась, нам не показывают. И вот это уже можно в категорию дури записать. То есть нас дурят. А вроде правильная информация. Ну и вот тут предлагается, самая запретная информация во всем мире – это тема пути развития человечества. Можешь ли ты представить пассажиров, летящих в небе самолета, которым абсолютно безразлично, куда летит самолет и может ли он вообще приземлиться? Ты подумал, что таких пассажиров не бывает. Каждый заранее представляет, сколько самолет будет в пути, в каком городе должен приземлиться. Ну спроси одного-двух тысяч человек, живущих на Земле. Спроси миллион, никто не скажет тебе, к чему стремится человечество. Ты не знаешь, к чему стремишься ты сам. Ты не знаешь, к чему стремишься там твой город, твоя семья. Настолько такие, как куриная слепота, на 5 метров видит, дальше нет. Считается, что вот их там посадили, пускай они не думают. Но ты же должен знать, куда ты летишь. Ты же летишь в одном самолете. А куда ты летишь, от этого, наверное, что-то зависит. Куда ты летишь, куда тебя везут? Тебя, может, на убой везут? Вот. Созданная жрецами система заблокировала человеческую мысль. Современный человек своим заторможенным мышлением не в состоянии не то что определить правильность пути развития всего человечества, правильность отдельного государства не в состоянии смоделировать даже собственную жизнь. Все известные правители на Земле на самом деле ничем, абсолютно ничем значимым не управляют. Правители, как и большинство живущих на Земле людей, являются активными винтиками в этой системе. Их мысль заторможена так же, как и у остальных людей. В общем, скорость мышления. Если человек немножко мыслит, вот в нашем социуме потихонечку, ну, мы говорим тормоз, вот, его на всякую работу могут принять. Его не примут там, например, ну, если он тупой, да? А некоторые, вот, если взять там аутиста, они ну, тупые, они просто, ну, они не успеют ничего сделать. Вот. Мы видим, как быстро, как разгоняется быстро история, как меняется все. А что, люди так же быстрее? Нет. А почему? А потому что представьте себе, нам предлагают много информации. И вот какой бы мой совершенный мозг не был, какой бы я ни был там парамахамса, если я буду есть все подряд, как свинья, как свиньи, собаки там, вот как пишет Прабхупада, все подряд, то мой мозг не будет справляться. А хочется же, знаете, как на базаре, найти правильный, достойный товар, который, чтобы цена и ну, его качество соответствовало, чтобы что-то нормальное купить. Я же этим буду пользоваться, да? И больше всего людей дурит религия. Почему? Потому что начинаешь узнавать про верха, про элиту религиозную, ты понимаешь, что они там, ну, мягко говоря, безнравственны, так мягко говоря. А грубо говоря, они преступники, потому что там с детьми что-то они там делают. Ну, вот. И ты сидишь и почему-то терпишь. Потом ты начинаешь понимать, что там исправили Писание Священное, там тебя обманули, там слово, там по слову заменил. И ты сидишь, и почему-то у нас отношение к религии такое, какое не ко всему другому. Например, если я на том же базаре вижу пропавший, прогнивший, вонючий продукт, я же его не буду брать. Если я купил машинку какую-то там стиральную или какую-то, она не работает, я его возвращаю. Ну почему-то мы сидим там и терпим, считая это за какое-то что-то такое святое. Да нет. Потому что наши органы чувств, Бог сердце подсказывает, это тебе надо, это тебе не надо. И тем более он подсказывает, что ну вот это тебе не надо. Чего ты сидишь? Ну, что ты там получил? Иди дальше. Вот. Это самая большая дурь, вот, как наркотик. Некоторые товарищи назвали это опиум для народа, да? Почему? Потому что немножечко все государственные религии, все мировые религии, все легально существующие религии, конкретно секта. Все. Включая всех нео-ведантистов, нео, чистили старый мусор, мы без всяких догм, мы вот это. Но если они легальны, потому что кто-то это разрешил. Тебе не разрешат, если оно ставит под удар систему. Но, если даже самый современный рукотворный компьютер ежедневно и ежечасно загружать всевозможные информации, неважно какой информации, лишь бы загружать, он в конце концов будет работать медленно, а то и вообще не может не воспринимать поступающую информацию. Мы называем зависает, да? Раз и завис. Надо перезагрузка. Это произойдет, если имеющий у него объем памяти будет загружен настолько, что он не может больше принимать информацию. У большинства людей подобное случалось. И система, созданная жрецами, вышла из-под контроля. Она стала работать сама по себе. Вот. Когда ты услышал о звере, поедающем людей, это и шла речь о вышедшей из-под контроля системе. Посмотри внимательно, кто принимает сразу же в свои цепкие лапы рожденного земной женщиной, матерью ребенка? Система. Кто определяет, какую пищу принимать? Система. Кто определяет, каким воздухом дышать, какую воду пить? Система. Кто определяет выбор жизненного пути? Система. Жрецы теряют управление над системой жизнеустройства земного сообщества, но они знают законы, по которым она работает, и все еще могут оказывать влияние на жизнь планеты. То есть я сразу хочу сказать, что система, но система, я буду дальше считать, что система не срабатывает. В самой системе заложена системная ошибка. Ну, наверное, Богом заложена, потому что она не Богом созданная, и поэтому то, что не Богом создано, оно не имеет продолжения, оно не может быть вечной. Теперь, человек, пораженный дурью молодецкой, сначала молодецкой, потом она теряется силой, она уже не просто молодецкая начинает, просто дурь. Вот, и люди с этим человеком, конечно же, ну, им трудно общаться. Как люди, пораженные вот этой дурью, они жалуются, на что они жалуются больше всего? Ну что? Вообще все не то. Ну больше всего на что. Во-первых, они точно и цепко знают, кто где виноват. Не они же. Вот. Они жалуются на плохое отношение к себе. Потому что, если бы было хорошее отношение всех окружающих ко мне, при любом раскладе, то есть меня признают, я понимаю, что я живу не хуже, мне бы как-то вот все как-то компенсировали. Я бы чувствовал свою защищенность, я чувствовал свою полноценность, я чувствовал, что меня любят. Больше всего люди, которые вот так вот взорвали вот так вот по молодости дурь, вот раньше этого не было, раньше не было в тех странах, в которых, ну не то, что там слушались родители, была как-то эта традиция, какая-то традиция. Ну, и эта традиция... Она удерживала этот потенциал, этот ядерный реактор. Она учила людей этот ядерный реактор сберечь в нужном направлении, и жизнь получалась. А сейчас вот так сразу такой взрыв, и человек только вышел в жизнь, а его жизнь уже разрушена, не начинаясь. Дурью. Неуправляемая ядерная реакция произошла. Вот эта дурь. Вот это взяли вот эти догмы, догматика, это так плохо, это фарисея. Я говорю о традициях. О традициях, которые ни в Священном Писании, ни в народе, в семье. В семье. Как, ну, ценности, да, истинные ценности. Которые-то на охране любви, которые на охране меня, чтобы меня не порвало раньше времени. Вот. И... Ну, а как что делать? Ну, вот самое главное общение. Будет общение, все. И общение, кстати, говорится, что ты дурной или ты не дурной. Сначала надо заручиться поддержкой Бога, посмотреть с точки зрения Бога, я не буду в подробностях, есть геоцентрическая система, есть гелиоцентрическая система. С точки зрения Бога посмотреть на, не с точки зрения себя, с точки зрения себя ты просто не поймешь и не увидишь, почему он так себя ведет. А с точки зрения Бога, кому помолившись, кто постоянно на связи, он сразу понимает, почему оно такое. И ты смотришь, и ты видишь в нем какой-то Божий замысел, которого человека не видит, и ты говоришь, он отъявлен негодяй, но если ты ему это сообщаешь, божественный на него какой-то промысел, он понимает, что он тебе вообще лучший друг. И он за тебя будет горой. Ну, я уже рассказывал, был такой момент, когда ко мне собирались люди, я им читал Бхагавад-гиту, и руководство прислало ко мне одного человека, не буду называть его имя, который разогнал таких собраний, на Махата называется, ну, штук 8. Он приходил, и там люди постепенно разгонялись, потому что он своим присутствием. Он очень был такой, знаете, контролер. Он, человек жесткий по характеру, аскетичный, мог что-то соблюдать. Никто другой не собирался это соблюдать, но у него как бы вот в этот момент, потом помягчал, вот эта вся человечность улетучилась, он знал, он был в такой свод правил и смотрел, насквозь всех видел, кто что соблюдает, кто не соблюдает. Этого взгляда, его присутствия никто не выдерживал. Я пришел и сказал, ну, руководству, при нем, при этом человеке, сказал, что вот Бхагавад-гита, там написано, среди гор, Бог говорит, среди гор я Гималая, среди рыб я акула, а вот по части разогнать и по части что-то такое увидеть, проконтролировать, залезть и все увидеть в душу, так сказать, это вот, вот этот человек, сам Бог. И поэтому надо ему контролировать руководство, саньяси, высокопоставленных, потому что он реально никого и не боялся. Он мог прямо в глаза сказать, что можно. А человек пришел такой, такой воробушек, он еще не понял, что тут надо делать, и на него такие стандарты обрушиваются. И он после этого стал моим другом. После того, как я сказал, его нельзя на порог пускать до этих. У него есть такое качество. Есть такое качество, которое надо правильно использовать. Это сам Бог. Вокруг такого качества уж не было ни у кого. Есть такая притча или история ведическая, когда вот было село. То есть в каждом можно увидеть Бога, понимаете? Вот он негодяй, он свое стратил, он стал негодяем, его никто не любит. Но ты приходишь и видишь в нем Бога. И он становится, ну не ко всем, к тебе или к некоторым, но ему, он, понимаете, он про этого Бога позабыл, и ты говоришь. Такое село, и там где-то бьет родник, это единственный вообще источник воды, больше нету. Вот. И там какое-то пришло чудовище, которое... сидела у этого родника, и кто приходил, она его просто ела, поедала. Ну, такой какой-то людоед, чудовище. И вот тогда пришел какой-то странник в село, дайте напиться. Говорит, ты что, мы тут каждую дождинку бережем, собираем, туда давно никто не ходит. Мы уже грязные, нестиранные, речки нет, ничего. Единственный источник, где-то живут. Половина села ушло, потому что там чудище сидит и вот узурпировало. Он говорит, ну давайте я наберу водички. Он говорит, ты что, тебе жить надоело? Он говорит, ну я ничего, схожу. И он идет туда. Он говорит, ну везде Бог, и я думаю, там тоже. Ну не может быть, просто интересно. Зашел и говорит, о мой Бог, ты не скроешься от меня в этом вот, в таком вот обличии. Я тебя, и начал ему кланяться. Это чудище так посмотрело на него. И сказала, ну ладно, на, бери тебе все воды и скажи тем демонам вот в селе, что я тебе служил. Ну такая вот история, но она вот показывает. Карма-йога, текст 7. Тот, кто занят преданным служением, а это значит делает только то, что сердце ему велит, и для других. Это есть преданное служение Богу, которое называется Параматма или Дух Святой. Никакое другое служение за служение не катит, в общем. Тот, кто занят преданным служением, 5.7 Бхагавад-гита, дорог всем. Это я говорю для кого? Для человека, пораженного дурью, который главным образом жалуется на плохое к нему отношение. Это не служить вот им, не-не-не-не-не-не, служить своему призванию, своему таланту. А тогда у тебя наведется порядок везде, потому что ты так хочешь служить своему таланту, что тебе ничего не мешало. Понимаете, вот очень много вещей, которые мне вот конкретно не нужны здесь, там не надо поесть, не надо какая-то линейка, не надо попить, я вокруг себя вот так вот все так раскладываю, чтобы мне ничего потом не отвлекало, потому что там все мое естество, все мои мысли, потому что я это вот раз вот и взял и все, порядок. И также порядок в отношениях налаживается. Потому что ты, ну, ты не хочешь с ними вступать в войну, ты не хочешь с ними как-то сперечиться. Ты просто не то, чтобы они тебе не мешали, ты да. Потому что тебе даже все равно, что они тебе скажут, о тебе подумают. Тебе важно вот это. Ты весь там. Ты не гордый. И они смотрят и говорят, вот самый вообще хороший человек. Вот вообще молодец. И что тебя сделало таким? Каким ты сам себя не выдрессируешь, не накачаешь мозги, не чувства. Итак, карма-йога, текст 7. Тот, кто занят преданным служением, всем дорог. И все дороги ему. Вдруг выяснится, что они тебе помогают, и все... они когда чувствуют, что ты на Бога работаешь, устроился туда. И Бог в сердце их заставляет их помогать тебе. Вот так. И все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, всегда поглощен, то есть вроде как и внимания не обращает, он никогда не бывает связан с ее последствиями. Вот чтобы карму не делать, надо вот так вот сидеть, молиться, что-то такое. Всегда поглощен, он никогда не бывает связан с ее последствиями. Интересный комментарий. Тот, кто пытается обрести освобождение, действуя в сознании Кришны, очень дорог каждому существу, и все существа дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны, так как листья, ветви неотделимы от дерева. Он знает, что поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви. То есть вот это, вообще-то тайна, да? Ты будешь служить своему таланту, оказывается, ты угождаешь своим родственникам. Снижайте Дух Святый, тысячу спасутся вокруг вас, у них чище мысли будут и все такое. Вот чем как надо. Влагая все листья и ветви и отправляя пищу в желудок, дает необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он дорог каждому. Смотрите, как просто. Всем в розницу угождать не надо. И поскольку все довольны, смотрите, из-за чего причина? И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. Вот это зеркало ума, чистое сознание, грязное сознание. Твое сознание чистое только когда тобой все довольны. А не потому, что ты ему угодил. Потому что ты Богу угодил, все будут довольны только. И поскольку, причина, все довольны его деятельностью, пишет Прабхупада, его сознание всегда остается чистым. А чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум. Формула. Поскольку довольны, сознание чистым. Чистота сознания держит в повиновении ум. Почему? В уме нету дури. Вот этой вот замечательной дури. Там есть чистая энергия, которую я знаю, куда направлять. И меня не взорвет. И меня не понесет. На ближнего тем более. А управляя умом, он подчиняет себе чувства. А тот, кто владеет чувствами, никогда и никому не причинит вреда. Все. И это не пай, мальчик. Это очень деятельный термоядерный реактор, который успевает сделать то, остальные просто пшик-пшик-пшик-пшик-пшик и ничего. И один дурь. Сначала была дурь молодецкая, потом вообще никакая. А этот такой силище. Я, кстати, сейчас прочитаю. Я залез в эту самую Википедию, не помню, в какой-то словаре. Что ж такая дурь? Этимология этого слова, откуда она взялась? Дурь происходит от прилагательного дурной, глупый, сумасшедший, а также бурная, стремительная, напористая, бурная, неистовая сила. То есть там два, там есть сила, но немножечко... То есть дурь это не просто ты глупый, а ты очень сильный и глупый. И вот глупость отдельно, а эту силу и вся наша сила, здоровье уходит в дурь. Это обидно. Это обидно. Так. Ну и откуда бывает дурь? Вообще откуда бывает дурь? Ну какая-то не та информация идет. Не та информация. У кого не та информация идет? От незанятости. Вот если я занят, где мои руки, там мои мозги. Если я занят, если действительно занят. А если я не занят, а потому что делаю, потому что кто-то сказал, чтобы деньги заплатили, я не занят, я должен занят весь, вот 100% занят, тогда дури не будет ничего. И мозги при этом свободны, не напрягаются, я все успеваю. Вот. И когда я не занят, дурь лезет в мою голову, и какие-то проекты. А чтобы осуществлять эти проекты, ну, надо какое-то время, да? Вот не только подумал, это написано вот в духовном мире, подумал и сразу вот здесь вот. Или у духовного человека, только он успел подумать, оно тут вот это рядом. А тут надо время, вот. И поэтому тут есть какое-то нетерпение, и тогда вот этот вот дурь вот это взрывается, я делаю это, думаю о том. Практически, человек, у которого дурь молодецкая, он не грешит, он грех постоянно планирует. И он это называет отдых, он это называет расслабиться, он это называет, ну надо же это с ума ж можно сойти. Вот. Почему? Он просто не занят. Он просто не занят. Если бы он был занят, за делами время летит. Ты пока это сделал, второе сделал, и там интересно, и тут, и тебе не надо ждать, когда вот тебе вот это суперприз, вовремя пришел, а так ты берешь огромный ресурс, платишь за это, и получаешь как раз не то, не от Бога, а что-то какой-то плюшевый такой аналог, который там тебя потом кидает. Огромное вот это вот, и там и брать, и сворачиваться, ну много чего приходится делать. Ну, в общем, нерентабельное это дело. Вот. А так и дел нет, вечная зависть, вечные проблемы. И проблема-то в чем? Лень, ни карма, ни Бог не виноват, просто лень. А что такое лень? Лень это когда ты не просто сидишь, ничего не делаешь, когда ты делаешь, но ты не весь задействованный. Лень, когда ты делаешь то, что в общем не хочешь делать. Это лень. Потому что ты это делаешь из-под палки, как раб. Ленивый раб, где-то в Библии написано. Раб, а с чего ему быть трудолюбивым? Что он хозяина сильно любит? Раб, слуга, сейчас более так смягчили слово, но все равно это не свободный человек. Это ты не один человек любит другого и на него что-то там делает. Нет. Лень. Обычная лень. И ленивый, самое интересное, он не в жизни признается в своей лени. Как же я ленивый, я же вот работаю. Ну и под вывеской вот этого, и он терпит вот это все. Нелюбимую работу, нелюбимое общение. Он такой, и у него постепенно вырисовывается сам в себе такой образ героя. На самом деле просто Тамос. Ну, Тамос, вот я плохо думаю, вот это Тамос. Лень это Тамос. Тамос что такое? Это просто я заторможенный раз, и все плохо, это два. Получается, вот. В общем, имя мы придумали Тамос, невежество. Давайте назовем по-русски лень. Это как-то стыдновато лень, да? А вот Тамос, невежество, это еще хорошо. Я видел сколько раз, ой, я такой весь в невежестве. А вот если скажет, да ты просто лодырь, ты просто ленивый, он скажет, нет, это просто я вот невежественный, мне надо еще что-то подчитать там. Вот. Ты лодырь просто, лодырь. Подчитать надо, ну, когда ты уже не лодырь. Называется, книги вот эти священные, они для преданных, которые преданные, это значит, ну, они уже, у них что-то есть. В общем, все такие ленивцы,
очень терпеливо ленится в ожидании. Вот. А если что-то не так случается, они говорят, на все, Божья воля, хотя тут никогда воля Божия, в несчастье воли Божией нет, извините, нету. Вот. Кто виноват в своей бедности? Не работаешь. Нет, это виноваты Ротшильды. Но при чем тут Ротшильды, кто тебе мешает? Вот. Люди системы, они знают карму, они знают и закон Божий тоже. Они сначала тебя что сделают? Чтобы дурь тебя разорвала, и потом, знаете, чтобы дичь съесть, ее надо подстрелить. Поэтому они внедряют в тебя дурь. Это дурь тебе такой, знаете, есть патроны, которые разрывные, да, есть просто раз на вылет прошло. А есть разрывные, входное вот такое, а выходное там шапкой не закроешь. Вот это такая дурь. Маленькая информация, маленькая мысль, ну дурная, но вкусная. Вот. Потом она тебя рвет на части, и тебя под видом заботы о тебе просто доедает система. Вот. Ну, в общем, разница между обеспеченным и необеспеченным в том, что один сумел распорядиться своей долей, вот как Шриша Упанишад, у каждого есть доля своя, ей можно сложиться, а другой не успел распорядиться. Почему один может распорядиться, а другой не может, то есть он не владеет этим. Мы читали, что зачем. Если тобой все довольны, у тебя чистое сознание. Если чистое сознание, ты владеешь чувствами. Если ты владеешь чувствами, ты никому вреда не сделаешь. Вот. А если никому вреда не сделаешь, Бог не против на тебя обрушить любое богатство. Очень простая. Вот. Ну, в общем, и написано даже, дело даже не в богатстве. Богатство, есть такой эзотерический смысл, это богатство, богатырь, там богатырить, богатство это такое, что такое. Богатство у каждого, у одного маленького, у одного большое. Главное, чтобы тебе хватало. Вот я считаю себя богатым человеком, хотя у меня не очень такая зарплата. И какая бы зарплата ни была, была больше, была меньше, но я всегда имел то, что мне надо. Или дарили со стороны, уж пришло. Ну, почему? Потому что я занимаюсь тем, что мне говорится, а не то, что я даже хочу. Потому что я базирую свою вот эту ананду, вот что мне вот это нравится, ну, для людей, не для себя. Ну, как в смысле? Радость могущества. Я, вот, кому-то удалось, меня от этого хорошо. Кому-то удалось. Вот. А сам бы я, вот, мое тело, моя плоть, мои чувства взбрыкивают, они не хотят этого ничего делать. Вот. То есть есть, и у каждого такое есть, Божье. Но плоть, все твои чувства сопротивляются, потому что чувства, знаете, что хотят? Сидеть на месте, и по ним протекает энергия. Энергия вкуса, энергия, чтобы там правильные формы были, чтобы правильные звуки, не скрежетащие, вот в этом комфорте сидеть. Вот что хотят чувства. Полный там, чтобы проникали. Это значит ничего не делать, а чувства вроде бы при делах. Но так не будет. Тогда мы берем всю свой генетический запас, вкладываем туда. Ну, не туда, вернее. А надо как? Радость от своего могущества, и эти чувства будут также удовлетворены, даже гораздо больше. Потому что сказано, что прямо с ними будет целый Бог наслаждаться. Но это вторично. Сначала радость твоя, которая с чувствами никак не задействована. А чувства не останутся. Поэтому вот я, например, живу не потому, что какие-то дары на меня обрушились, а потому что я их правильно использую. Например, когда ко мне пришло наследство, мне приснилось ночью, что я не имею права наследства от отца, не имею права его использовать лично для себя. Я его использовал для общественности, скажем. Я ничего не прогадал. Всегда вот какая-то вот есть мысль, что-то я могу, для чего, какие деньги, для чего, куда их ткнуть. Вот это называется правильно распорядиться. И ты в общем, не останешься
Вот. Или, например, вопросы предназначения. Как найти работу? Вот приходит человек, это много людей приходили, как найти работу? Ну, как найти работу? Вот. Я говорил, а потом одному человеку сказал, сделай что-нибудь для Бога. То есть то, что ты, вот у тебя есть какой-то там талант, для Бога, то, что ты хотел сделать. И работа у тебя придет как следствие. Потому что работа, ну, вот есть варна, а есть ашрам, да, варнашрама считается, ну, такое магическое слово, о нем много говорят в последнее время, варнашрама. Вот варна — это род деятельности, и к святости он не имеет только никакого отношения, ну, просто кто на что как родился. Ну, вот такие мозги, другого, руки такие золотые, ну, кто на что. У кого-то есть слух, у кого-то нет слух, поэтому варна. Что твоя психофизическая характеристика была задействована. И она считается личным делом. А ашрам — это значит, ты женатый, холостой или как-то твое семейное положение. То есть ашрам — это, когда говорится ашрам, это не ты один, это ты с кем-то. Так вот, Бог, он относится... занимается вопросом «ты с кем-то». Он тебе в этом вопросе говорит, вот ты с кем-то должен так говорить или так говорить. Поэтому ашрам. И семья – это ашрам. И один человек, Даял Нитай, в запорожском храме написал книжку такую, по-моему, на ведическом клубе, тут и рассказывал, показывал, презентовал. Такая тоненькая книжечка, как таблица Брадиса, если кто-то помнит со школы. Там, да? Таблицы вроде. Примерно такая же книжечка. И там, ну, о варнашраме, как себя найти, вот эти с точки зрения астрологии, там какие планеты, в общем, так по-умному написал. И он презентовал эту книжку Ачьютаприя Прабху. Не то, что я считаю Ачьютаприя Прабху очень святым человеком, я вообще его не считаю святым человеком. Но вот тут он как бы мне понравился, потому что он сказал, эта книжечка, тут он был прав абсолютно, абсолютно наоборот. Он говорит, вы, Прабху Надаял Нитая, сделали демоническую варнашраму, потому что варна — это то, что вам, а ашрама — это то, что общество. А Бог рассказывает, как тебе там, займись, чтобы ты был хорошим среди этих. Ты же для кого-то, ты же не сам для себя, а тобой я как-то займусь. И поэтому варна – это для демона это личное дело, а ашрам – общественное дело. А для божественных натур – наоборот. Ашрам – общественное дело. То есть твоя семья – это общественное дело. Семья – это уже общество, ячейка общества, как говорится. А это личное дело. Наоборот. И поэтому ашрам — это что-то святое, а когда говорится варма, что-то святостью не пахнет особенно. Ну, личное. Личное. Да, у тебя есть какие-то личные вещи. Но святость — это когда это воздействие на мир. Святость — это жизнь, это освещает. Святость — это освещает твою жизнь, и ты воздействуешь на мир. Если ты не воздействуешь на мир, ты, в общем-то, не живешь. И поэтому сделай что-то для Бога, а потом... думай про предназначение. Когда ты будешь что-то для Бога делать, ну, может, у тебя только такой растолк чего-то. Ну, ты сейчас не можешь на гора выдавать, но кому-то присоединяйся, кому-то пока помогай. Ничего страшного. Понятно, да? В общем, про варнашраму. Глава 5. 1/5 глава. Карма-йога. Текст 10. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг. Без привязанности к плодам. Без привязанности к плодам мы только можем действовать в зоне своего таланта. Точка. Все. Все остальное будет привязанность какая-то. Все остальное талант, неиссякаемый источник, потому что неиссякаемый источник, поэтому тут просто закон физики, ты не можешь сам себя убедить, что ты вот во всех отраслях будешь такой альтруист. Не получится. Итак, подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда, можно написать, дурь никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг. Потому что, ну, без привязанности к плодам своего труда, жертвы их Верховному Господу. То есть валюта ленивца – это наслаждение при помощи органов чувств, а наслаждение деятельного человека – валюта является само движение. Комментарии. Вишопанишад сказано, что все сущее связано с Верховным Браманом и принадлежит ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь хозяин всего и того, что стало быть, все должно использоваться для служения Господу. Никак не связан последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать в сознании Кришны. В этом случае оно не оскверняется грехом, так же, как лист лотоса не намокает, хотя касается воды. В Гите 3.30 Господь говорит: «Отрекись от мира, посвяти все свои мне действия». Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств. А человек, обладающий сознанием Кришны, действует, зная, что все его тело является собственностью Бога, и поэтому должно использоваться служение. Вот этот текст очень часто используется, вот ты как бы никто. Но если знать, какому Богу ты служишь, таланту, Бог говорит: «Я талант в человеке». Вот этому таланту служу. Тогда этот текст можно читать. И что? А написано: «Грех никогда не пятнает того». Грех. Грех – это ошибка. А что такое дурь? Чем дурак от умного отличается? Ошибочностью. Вот. А так, годы бегут, а дурь на месте. Понимаете, дурь сама по себе, она не рассосется. Она не рассосется. С ней надо что-то делать. Не надо что-то делать. Какая самая популярная игра карточная в России? Все знают, да? Какая? В дурака. А вы задумывались, почему эта игра называется дурак? Потому что есть покер, есть пасьянсы. Вот простой народ играл в подкидного дурака. А вот это, знаете, там в покер, там, ну, такие вот. Чем отличаются эти игры? Ну, потом и знать начала играть. Сейчас по интернету можно играть в подкидного дурака. С машиной, с людьми, в онлайн. Вот. Вы что, не понимаете, почему назвали эту игру дурак? Потому что кто выигрывает, тот, у кого не осталось карт. Так, после каждого действия, ну так, с материальной точки зрения, я должен что-то приобрести, ну даже с духовной точки зрения должен что-то приобрести. А дурак это, который все скинул, и свободен, понимаете? Свободен. В этом есть какая-то духовность, то есть отдать. И человек, который без этой дури, вот этой дури, у него столько много, он ищет, кому отдать. Подкинул дурака, раз, покрыл карты, это повод, на тебе это дать, на тебе надо. И вот он ищет повод, человек. Далеко не дурная идея. Ну, название просто материальное. Там это бридж, покер, пасьянс. Вообще другие принципы. Глеб, правильно я говорю? Я не очень специалист. Ты тоже не специалист, ну как же так? Вот. Иначе жизнь летит быстро, да? И еще юношеская дурь не успела выветриться, а старческий маразм уже наступает. Бывает такой же, да? Уже такой брюзга становится, уже маразм. Молодой, а уже маразм, уже склероз. Вот. И ну, чем занимается... Вот я прочитал статью, мне показалось, она к этой теме подходит. Называется «Силушка молодецкая, да дурь несусветная». Ну, чем люди занимаются? Ну, молодые люди не знают, куда себя деть. Идут или в фашисты куда-то, или в какие-то рокеры, в какие-то байки. Ну, куда бы спустить свой потенциал-то вот весь. Вот пишут, на площади героев молодые люди, не зная, куда деть силушку молодецкую, постоянно отрывают приваренные скамейки, переставляя их по собственному разумению. Каким-то силачам помешал вазон весом в 100 килограмм. Его перевернули вместе с землей, с цветами. Одни стараются облагородить город, другие разрушают эту красоту в силу дури и собственной глупости. Поломенные фигуры коммунальщики отремонтировали, также установили новые формы. Сколько времени им будут любоваться жители и гости города, зависит от нескольких человек, из-за которых уже опускаются руки у творческих людей, желающих украсить скромный урбанистический ландшафт города. Ну, и они радуются, эти люди, что-то поломали, а вот это там, это пошло такое, граффити называется, да, баллончиком. Ну ладно, я видел такой граффити, который вот стоит и любоваться, хотя Пикассо, скажем так, не люблю, ну тоже это дурь, это что, творчество? Не творчество, так и рисуют там, где их не просят. На заборах, а все эти люди смотрят, ну просто разрушители. В общем, определенные силы хотят, чтобы мы, как дурь лучше всего выпустить? Через верхние часть чакры или через нижние? По молодости, дурь-то молодецкая, через нижние, потому что верхние-то особо еще не раскрутились. Верхние пока не раскрутились, нижние, когда верхние раскрутятся, они знают, что с нижними делать. А пока, сколько там, если каждая чакра, ну так говорит наука, 7 лет раскручивается, 7 лет там муладхара, и вот я уже, вот тело сформировалось, уже понятно, будет хворый или здоровый по жизни пойдет, ну уже понятно. Поэтому до 7 лет берут, до 5 сейчас уже, по-моему. В спорт он пойдет или нет, уже сразу смотрят, что ну, этот бесперспективный много медалей не соберет. Дальше мужчина или женщина, 14 лет, понятно. Дальше волевой человек или тряпка. Вот. Но это уже сколько лет? Это уже 21 год. А по городу там уже ей 12, а она уже, понимаете, уже. Ей надо было там в 20. И найти вот того, а она уже, все, у нее уже взорвалось по нижним чакрам. То есть сняты нормы, морали, вот это все, и все, чем она владеет, это нижним, этого у нее просто нету. А потом, потому что вот если мы, кто-то изучал этот вопрос, кундалини-йога есть такая. Она находится в копчике, она не в сердце находится, вот эта сила, вот эта дурь. Вот это здоровье, это вот выносливость. В копчике вот там где-то вот так вот, как змея поднимается так. А там уже все разбито, потому что они по назначению взяли, прикрутили, половина по-женски болеют, еще только достигли репродуктивного возраста, уже все, дурь. Ну и мальчики такие же, как и девочки. Такая попрыгунья-стрекоза, вот. Ну тут, правда, хоть до зимы дожила, а это не доживает. Стимуляция нижних чакр ведется искусственно. Вот. Ну, я, скажем, не ханжа, чтобы вы не думали, что я ханжа там такой. Но знаете, блуд и наркомания – это следствие бессовестности. Это не следствие бессовестности по-другому. Потому что если что-то тебя перестало корректировать изнутри, эта проблема много хуже, чем блуд и наркомания. Тебя ничего не корректирует. Дурь заняла трон совести. дурь. И все. И твой ресурс просто так напши. Кто это делает? Ну, определенные круги, вот. Читаю. Про этих, про сатанистов. Толерантность стала способом демонизации человечества и реализации старой масонской формулы «порядок через хаос». Как писал Угоэль Порсиати, один из высокопоставленных посвященных сатанистов, цитирую, «девиз «порядок через хаос» представляет синтез масонской доктрины и ее главную тайну. Он означает, что великое делание может происходить через состояние разложения и растворения, и учит, что к новому порядку можно прийти только через искусно организованный беспорядок». То есть этот беспорядок искусно организован, а не потому, что он организовывается, порядок просто выбивается, осмеивается. Я напомню притчи Соломона. Глава 13:24. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Просто беспорядок. Беспорядок и порядок примерно отличаются. Что значит беспорядок? Ты просто этому месту времени, ну, не уделяешь некоторое время, и он наступает сам по себе. Ну, там не положил на место, там не положил. Вот ты сделал за собой, после тебя должен быть порядок. Вот я сегодня, извините, я сегодня опоздал. Но я не мог уйти, чтобы после меня не стало лучше. Я даже снег почистил, потому что там, чтобы теща не пошла, не разбилась там на ступеньках. Опаздывал. Но я знал, что да, ну это надо. Вот. И за собой все убрал, все сложил. Хотя дым из-за тобой. Нет, за собой я должен... Это как парашют. Каждый должен его парашютист сам. Никому нельзя доверять. Некоторые вещи. Ну, некоторым может быть неинтересно вот этот вот эти сатанисты, притчи Соломона. Ну, семья интересует всех. Потому что, знаете, беспорядок начинается. Если у человека беспорядок, он все меньше, 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 меньше. Потом с семьей не получается, потом с самим собой ничего не получается. Вот. Прием от глобального к семье. Что там самое-самое-самое-самое? Секс. Об этом думают все взорванные. Взорванные. Так я хочу сказать женщинам, которые, извиняюсь, всем дают. Мужчину постелью не удержать, потому что мужчина всегда и везде готов. И все. Это первый пункт. Всегда и везде готов. Если он приличный человек, он просто этого не будет делать, но он готов. Более того, мужчина, любой, его не заводит доступность, его заводит, надо вот покорять, потому что он такой самец. Так что, девушки, смотрите. По этому поводу есть такой стишок. Собрала свой редикюль, утром очень тщательно захватила та же дурь, своему приятелю, глядя в зеркало, искала недостатки в отражении. В общем, так и поскакала, позабыв соображение. Вот. Красотку эту не без перца я описать бы мог. Дурь в голове, пустыня в сердце и бездна между ног. Ничего не остается, ничего не удовлетворит, потому что муж и жена одно целое, мы ищем вторую свою половину. По верхним чакрам все это делается, не по нижним. И секс не главное. Ты хочешь удержать, ты хочешь там специализироваться? Нет, не удержишь. Это значит беспорядок. Порядок начинается сверху. Рыба с головы гниет, а также... Здорова бывает, так и человек. Сверху, сверху. Сверху значит с Бога. Начинаешь свое призвание делать, ну что-то для кого-то. Ашрам, ашрам. Ты хочешь ашрам на Сватхистане создать? Не получится. Хотим любить всегда всерьез, но чаще любим с дуру. Я хочу сказать, что это сила, да, это сила. Вот мне рассказывал один человек. Один человек рассказывал то, что... Этот наш дед Панас, Пихуль Виталий, да? Он как-то рассказывал, что... В общем, он был в какой-то секции, я не помню. Их там этот физрук или руководитель, или лыжная секция, я не помнил. Вот. Федор, наверное, знает, да?
Борьбой.
В общем, этот тренер их просто измывался над ними, просто измывался. Бегать, отжиматься, приседать и все такое. И потом они прилетали там в этот самый в спортзал, и он говорит, а теперь вот надо по канату залезть. А эти пацаны, у них, ну, там ни руки, ни ноги, вот упасть, а он, давай. И тут заходят несколько пловчих. Девочки, пловчих. Это так воодушевило. Они их не знают вообще, первый раз видят. Ну, пловчихи, да, это значит, не худосочные какие-то, да? Кто-то видел пловчих? Вот. И пловчихи там по канату лазят, а эти парни туда-сюда, туда, откуда? Энергия взялась. Потому что мужчина рядом с женщиной, вот такая энергия, он меняется, нам хочется меняться, нам все хочется новое. Не потому что вот именно он другой. И вот эту вот энергию просто выпускают. Просто выпускают. Просто так. Потому что, повторюсь, что жена из мужчины. Знаете, есть мужчины, а есть мужья. Две категории. Мужская особь делится на две категории. Есть мужчины просто, а есть мужья. Мужчина сам по себе, ну, кем-то может быть. А если это муж, то он может существовать в трех категориях. Герой, подкаблучник и убийца жены. Или изменщик, ну, третья, там много вариантов. Вот. Потому что в семье женщина главная. Но если она дура, а дура она тогда, когда у нее дурь в голове, когда она сразу ему, так сказать, показала все свои прелести, дура. Вот так вот. И вот и сейчас вот этот гомосексуализм распространяется, нас, в общем-то, хотят лишить этой силы. Это очень серьезная сила, не шуточная. И поэтому дурь продолжается, пока не кончится. И люди, которые понявшие, что мир не изменить, то есть они хотели, пока свободу горим, пока сердца для тешки живы, потом проходит этот период молодецкой дури, еще не иссякла, тогда начинают трансформировать свое бессилие, то есть они не могут трансформировать мир, ну, в какую-то свою никчемность. Процесс как бессмысленный, в общем, ну, увлекательный. И что делать? Потому что, в конце концов, эта дурь приводит, если верить Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты, который читал, приводит не просто к греху, а, ну, какой-то грязи. Какой-то грязи, какой-то человек смеется над пошлостью, ему это смешно, его нормальное не заводят, понимаете? Вот. Какое-то покаяние. Покаяние – результат понимания. Покаяние – это не тогда, когда вот многие люди, которые говорят, все, нагрешился, не хочу. Но если он не понимает, этот человек, что раньше он делал зло своим пониманием, что он был на коротком поводке там Рокфеллеров или там каких-то других там сатанистов, и он участвовал в этом зле, и он портил окружающую среду. Если он не понимает, он говорит, ну было, вот, ну карма, ну сейчас вот новое, я теперь решил жить по-другому. Но он не чувствует себя виноватым, зато дальше ты никуда не пойдешь. И настоящее покаяние приводит к тому, что даже если он по инерции попадает в такую же плохую ситуацию, то ему дорогачки хочется, ему тошнит. Он, этот грех ему не нужен, он его не прельщает. Он не просто он решил и больше не буду делать, ему это противно. Почему? Потому что покаяние – это понимание. Он чувствует себя там убийцей или там калечит там кого-то. Это касается и мужчин, и женщин. Ему просто противно делать грех. Вот что такое покаяние. Если тебе не противно делать грех, ты просто себя сдерживаешь. У тебя никакого покаяния нет. И если нет покаяния, то я же уже держу себя в руках, а толку никакого. И мы начинаем искать врагов. И по этому поводу есть маленькая такая статейка, она, кстати, есть на сайте, называется «Имя настоящего врага вы никогда не узнаете». Маленькая статейка такая. В первую очередь мы должны перестать обижаться на то, что люди видят в нас недостатки и даже выражают свое недовольство в открытой форме. Каждый сейчас является жертвой этой проблемы, ее надо принять как естественную и соответствующую нашему времени. То есть, если вас критикуют, то надо смотреть на это как на естественное явление и не принимать близко к сердцу. Так же, как не стоит сильно нервничать на дороге, когда вас подрезают. Ну, подрезают и подрезают, как такое движение. В действительности надо быть благодарным человеку, который проявляет свое недовольство открыто, так как в наше время это сродни честности и искренности. Намного хуже, когда человек носит недовольство в себе или потихоньку собирает свои негативные сведения против вас, чтобы потом в сложное время использовать это в войне против вашей идеи. Помните, тот, кто открыто с вами борется, это не враг. В Кали-Юге это друг, так как он не скрывает своего имени. Имя настоящего врага вы никогда не узнаете. А если узнаете, то уже после его смертельного удара. Так что не зря говорится «возлюби врага своего», потому что если вы знаете своего врага, это не враг, а самый настоящий врач. Причем врач очень эффективный и посланный Богом. И вот, совсем недавно, это есть такая, кто-то знает, такая Ольга Четверякова, кто-то вот, знает, да? Ольга Четверякова, она делала доклад. Она не просто Ольга Четверякова, она что-то достигла в жизни, вот, и она действительно член Академии геополитических проблем и сделала доклад на международном симпозиуме геополитической картины будущего. Вы были на международных симпозиумах? А доклад делали? А я и был, и делал. Да, и меня слушали, мой был доклад самый последний, и этому я обязан своим папе и маме, что меня вовремя держали, я на них смотрел и как-то воспитывался их поведением. Вот. Всего им, так сказать, хорошего. Итак, Запад открыто произнес имя своего настоящего врага. Запад. А Запад — это сатанисты. Какой же враг, интересно. Прежде Запад, читаю доклад, не доклад, а кусочек, конечно, весь доклад очень большой. Прежде Запад выставлял себя борцом с безбожным коммунизмом, исламским фундаментализмом, а теперь он наконец открыто произнес имя своего настоящего врага – православие. Сегодня мы являемся свидетелями масштабной революции, осуществляемый не только в сфере экономической и политической, но в первую очередь в сфере духовной. По мере укрепления нового мирового порядка он все в большей очевидности проявляет свой религиозный характер. Если раньше мировые финансовые элиты действовали под знаменем гуманизма, просвещения, рационализма, то есть чисто светского мировоззрения, то сегодня эта декорация распадается, как гнилая ткань, и сквозь нее проступает истинная сущность убеждений хозяев мира, открытая, осознанное богоборчество. Богоборчество. Казалось бы, с Богом бороться можно, вот-вот борется. Вернее, отрезают людей от Бога. И пример. Я сразу пример. То есть это не сейчас я буду читать, это не продолжение Четверяковой. Махабхарата, ну это для ленивых, можно читать Махабхарату, это много томов, кто сейчас много читает. И поэтому 173 серия, видели, да? Много смотрят, хорошо, кстати, поставлено. В 173 серии примерно на 6 минуте. Просто если меня спросят, где, я в книжке не знаю, где там оно есть. Бог говорит, удовольствие и наслаждение приводит к войне. Верховная личность Бога говорит, удовольствие и наслаждение приводит к войне. То есть удовольствие и наслаждение, ну, надо добавить в скобках без деятельности, а просто вот сидишь. И поскольку сейчас на нас обрушиваются все удовольствия и наслаждения, это нас готовят, вернее, на нас надвигается очень большая война. И поскольку мы не испытываем радости от своего могущества, как естественное состояние, мы считаем, нас говорят, естественное состояние, это вот, вот блаженство, да, вот, все хорошо, все вкусно, как на Новый год, да, нас готовят к войне. И война это уже идет. И в этой битве люди падают. Но вот дурь заставляет вот этот ядерный реактор не могущество свое проявлять, а брать эти наслаждения. И все. Неуправляемая реакция. Чувства. Чувства просто звереют. Кстати, вот эти планы этих рептилий по кардинальному сокращению населения, это мы же знаем, да? Вот. Они, кстати, их и не скрывают. И поэтому, чтобы дать человечеству организовать, точнее сказать, большую войну, надо дать наслаждение без дела. И дают. Да. Вот. У нас еще не так дают, ну, например, наркоту начинают продавать. В Германии, например, ты можешь ничего не делать, бомжевать. Тебе там какую-то выделят комнатку. Если ты пьющий человек, ты с утра подходишь, тебе там наливает стопарик такой, ты выпиваешь. То есть, ну, просто, ну, ты вот такой пьющий. Вот, спонсирует это дело. Вот. Вот. И наш знаменитый, всем известный иезуит Бхактивиньяна Госвами, он же не зря изменил финал Бхагавад-гиты, где вместо заменил радость от своего могущества на сферу, дарующую наслаждение. И подписал, что это естественное состояние человека. Нет, естественное состояние человека, оно не дурное. Это дурное состояние моего могущества. Он просто дурь возвел в закон и сказал, это естественно. Будете нормальными, вот все. Вот. И поэтому я хочу его опровергнуть. Текстом 12-м. Карма-йоги. Душа, преданная мне, обретает истинный мир и покой. Преданная мне. Не духовному учителю. Не чувством тем более. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним. А скажите, написано в союзе. А что такое союз? Для чего создаются союзы? Брачный союз для чего? Детей рожать, да? Жить в одном месте, делать общие дела. Советский Союз для чего был? Разные республики, разные народы делали какое-то общее дело. Союз для чего? Для чего-то дело. А тут союз со Всевышним. Значит, для тех же, кто не находится в союзе со Всевышним, то есть не делает с Богом одно и то же дело, что написано? Кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. Скромно и со вкусом, да, написано. Душа, преданная мне, обретает истинный мир и покой. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовлен на рабство. Комментарий. Человек, который трудится ради него, является освобожденной душой и не тревожится о том, какими будут результаты деятельности. Человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желаниями чувственных наслаждений.
А теперь Четверякова. Надо еще ее закончить. То, что нынешняя борьба имеет религиозный смысл, подоплеку отчетливо показывает действия мировых политиков. Прежде Запад выставлял себя борцом за безбожный коммунизм, исламский фундаментализм. Теперь, наконец, открыто произнес имя своего настоящего врага – православие. Так, один из главных сторонников ассоциации Украины с Евросоюзом, шведский министр иностранных дел Карл Бильдт, недавно заявил, что за последние несколько лет Россия изменилась в худшую сторону. Когда такие люди говорят, что Россия меняется в худшую сторону, меня это радует. Потому что такие люди хотят полного уничтожения России. И что же он говорит? Если в первые десятилетия после развала СССР ее власти выражали в своей политике стремление к западным ценностям, выражали в своей политике стремление к западным ценностям и пытались привить их населению, то современное российское руководство солидаризировалось с гражданами и утвердилось в жесткой оппозиции Западу. Это несмотря на то, что Россия все-таки подъедает, потихонечку проникает, и предателей уже там хватает. Православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу западной цивилизации, в том числе и потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебно геям и трансгендерам. Вот почему оно плохое, оказывается. То есть началась тотальная демонизация образа России. Тоже было подтверждено на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе. Генсек НАТО Фок Рамунсен разъяснил эту стратегическую установку, заявив, что они находятся в преддверии новой битвы между толерантностью и фанатизмом, демократией и тоталитаризмом, между открытыми и закрытыми обществами. Закрытыми называются, конечно... А что такое закрытые, что такое рамки? Рамка – это значит, ну, энергия в конкретном русле, да? Река и то в русле течет. А давайте берега уберем. И что, будет река? Рыба сдохнет вся. А там будет просто топи, болото какое-то. И она никуда не дотечет и никуда не придет эта река. Так у каждого человека должны быть какие-то берега. А тут их предлагают убрать, чтобы никуда... Заявление западных политиков наглядно иллюстрирует события на Украине. Их уникальность состоит в том, что там... Новый нацизм предстал в виде грандиозной химеры, объединившейся, это вот у нас сейчас, в виде нацистов, папистов, либералов, оккультистов, экуменистов и сионистов. Вот такая вот гремучая смесь. Вне зависимости от формальной принадлежности к той или иной конфессии, партии или секте, все эти люди имеют одинаковое представление о будущем мировом порядке и методам построения. Главный же общий враг для них – Русская Православная Церковь и Русский мир. Сбросив маску добропорядочности, глобальные лидеры перешли к откровенно нацистским, бесчеловечным методам управления. То, что мы видим сегодня на Украине, это не рецидив нацизма, это часть последовательно осуществляемого стратегического плана. Именно так мыслит процесс управления и установления нового мирового порядка крупнейшие финансовые кланы. Нацизм, демонстрирующий зловещие инфернальные проявления, составляет часть современного западного мировоззрения. Этим объясняется мертвое молчание западных политиков, правозащитных организаций, Папы Римского и прочих миротворцев относительно тех вопиющих военных преступлений, которые совершались и совершаются на наших глазах на Украине. Наши богословы отмечали, что установление власти Антихриста будет предшествовать активные отступления, при этом материализм и безбожие сменятся новой формой мистических верований, которые заставят принять грядущего правителя как сверхчеловека. То есть, ко времени его пришествия материализм и атеизм утратят актуальность. Господство получит демонический оккультизм, соединенный с крайней развращенностью и безнравственностью. И мы знаем, какие у них, ну, не оргии, а просто посвящения. Там то, что здесь разврат и что-то такое, там у них это просто Они только этим и занимаются. Наркотики и беспорядочные связи, и не мужчины, а женщины, а вообще кто с кем попало. Убийство младенцев, кровопитие, да? Это не развращенность, это или безнравственность. И вот на этой почве появляется антихрист. Речь идет уже не об индивидуальном совращении и не об идеологической обработке отдельных человеческих групп и классов, а о попытке создания глобальной антицеркви. То есть если даже не примкнешь, если будет одна, да, церковь, то ты будешь это жертвенным животным. Открыто уже навязывается люциферианская символика. Все направлено на фундаментальное изменение сознания человека, перестройку его души и в конечном счете на расчеловечивание. Открыто объявлять об оккультном содержании своего мировоззрения глобальные элиты пока не могут. И поэтому сегодня под видом эволюции гуманизма на наших глазах осуществляется его уничтожение. Гуманизм заменяет трансгуманизм, который провозглашает своей целью не развитие скрытых в человеке возможностей, но преодоление уже самой человеческой природы. Человеческая природа, хоть и написано, но это божественная природа. Вот эти ценности нравственные, это не просто какие-то там веды. Это то, что позволит мне быть как Бог. И дальше я прочитаю. Там написано, веды пишут. Это не Бхакти Виньяна Госвами, это Прабхупада пишет, что человек, который поборол свою дурь, это сейчас надо с ней бороться, раньше ее не было просто, раньше один дурачок там на миллион, там на тысячу, да, а сейчас все же так, сейчас это становится нормой, поборол свою дурь, он становится, написано, как Бог, написано так, свободен как Бог. Свободен как Бог. Вот. Сверхчеловек, понимание, а нам говорят, сверхчеловек, понимание трансгуманиста будет представлять собой наполненного имплантами киборга, бесполого, размножающий с помощью искусственного оплодотворения. Ведущую роль в распространении трансгуманизма играет открытые богоборцы. Важнейший трансгуманизм Макс Мор назвал одну из своих программных статей «Во славу дьявола». И последний абзац. Если христианские ценности противоречат закрепленным международно-правовых актов правам человека, они должны быть отвергнуты. Но мы видим, что утвержденные в последние годы декларации и резолюции международных организаций в области прав человека, это декларация 2008 о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, абсолютно несовместимы с нормами христианской этики. Толерантность стала способом демонизации человечества в реализации старой масонской формулы «порядок через хаос». Разрушению принадлежит все. Экономика. Я все-таки дочитаю этого масона. Будет происходить разложение, растворение, что к новому порядку можно прийти только через искусственно организованный беспорядок. Разрушение подлежит все. Экономика, финансы, государственный суверенитет, образование, наука, культура должны быть нарушены догматика и этика. Глобализация не создаст нового порядка, ее задача чисто деструктивная. Конечным результатом этого процесса будет всеобщий кризис, в условии которого должен явиться тот, кто выдаст себя за спасителя и установит новый порядок. То есть антихрист. Все. И я сразу хочу, я как бы предвижу то, что Библия также переписана и также извращена. Ну, например, вот мы тут читаем, в Бхагавад-гите мы читаем Господь, Господь, Верховная Личность Бога, там, Кришна, Господь. Какой Он Господь? Какой Господь? Есть Бог, а есть Господь. И я обнаружил, я не обнаружил, мне помогли такую интересную вещь. Вот, например, немного православия. Четверякова, конечно, молодец, но надо иметь в виду настоящее православие, не такое, как вот там сейчас, которое они там этих гомиков и даже и защищают. Библия.
Читаем. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Первое послание к Коринфянам. Я хочу, чтобы кто там смотрит, потому что настолько невероятно. Никто не имеет права называть Иисуса Господом. А все ж Господь Иисус, правильно? Никто не имеет права называть Иисуса Господом, а только лишь Духом Святым. Как это вам? То есть проблема как в Искон. Параматма, это вот... Это ж не все. Современное христианство провозглашает единобожием. А вот Библия говорит о другом. Богов в ней множество. И это явное язычество, которое не встретишь в старом обряде. Библия. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 4. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 4. Сказано. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит. И сказал Господь, Господу моему, сиди одесную меня. Какой-то Господь сказал какому-то другому Господу. Интересно, да? То есть это диалог двух богов, один из которых предлагает присесть второму справа, потому что слева, наверное, уже кто-то сидит. Вот. И это явно не Троица. Это явно не Троица, потому что Троица — это ипостаси одного и того же Бога. Кто-то там сидит, и кто-то справа, кто-то слева. Очевидно, речь идет о тех богах, которые известны в Библии. Господь – воин-вседержитель Саваоф, затем Господь – Адонай и еще Господь – Иегова. Бог Господом не является, это какие-то самозванцы. Это, конечно, будет невыносимо обидно православному люду там, из РЦП, может быть, да, из украинского, ну, во всех, католическим, греко-католическим и прочим христианам за последнее время там. Они, конечно, произнесут возражение, что такого Бога нет, он только у иудеев, извините, позвольте. А аллилуйя, говорят вот эти православные, аллилуйя, да? А знаете, что такое аллилуйя? Аллилуйя на еврейском означает «Славься, Бог Яхве». А Яхве — это одно из имен Иеговы. Так что вот еврейскому, после этого священники утверждают, что Бог один. То есть я хочу сказать, что Богом избранный народ, а давайте я сейчас прочитаю. То есть кто организовывает эту дурь, этот опиум для народа? Это настоящий опиум, чтобы народ выпустил пары и потом его просто на заклание. Богом избранный народ, по Википедии читай, что по Википедии. Как упоминалось в книге Исхода, я просто набрал. Еврейский народ является богоизбранным народом, из которого появился Мессия или Спаситель мира. Израильтяне также владеют Словом Божьим и или Законом Божьим в форме Торы, данным Богу Моисею. Иудеи и как следствие христиане, как духовный Израиль, считают себя избранным народом. В религиозных кругах иудаизма появляется осуждение, что именно четкое следование всем законам иудаизма делает евреев избранным народом. Хотя ортодоксальное мышление утверждает, что даже полностью светский еврей является частью избранного народа и считается полноценным евреем. То есть можно в синагогу не ходить, родился евреем, ну и ладушки. Нацизм на лицо. Вот. Ну, а это я уже от себя. Это я как бы хочу возразить Википедии, потому что по результатам деятельности этого народа мы видим, что какая-то мразь, причем фашистская мразь, возомнила себя Богом и сделала себе помощника. Вот и вся недолга. И настоящий Бог к евреям отношения вообще не имеет. Сатанисты, капиталисты, сионисты — это все вот эти рептильные выродки. Почему? По результатам действий этого народа. Потому что политика уничтожения людей налицо, сделка с дьяволом налицо, вся символика. Сначала обрезают связь с Богом, Кстати, иудеи искон этим тоже занимаются, как и все легализированные оргрелигии. Это вайшнавские, буддийские, христианские. Возьмите Бхактивиньяна Госвами, самый первый занимается этим. Вот. И что эти евреи говорят сейчас? Вот, евреи. Я говорю, вообще-то я немножко ошибаюсь, когда говорю евреи, надо говорить иудеи. Иудеи. Потому что евреи и иудеи — это разное. Иудеи — это уже с гнилой головой. А евреи — это еще... И вот было интервью. Новый Иерусалим на Украине. Говорит, будем строить Новый Иерусалим на Украине, у них там есть пророчество. Почему? И вот он говорит, ну как? Потому что там пустеют территории. Вот мы и поможем Украине своим присутствием. Ну почему-то территории пустеют сами по себе, да? Пустеют. Вот последние взяли десятилетия, Союз развалился, и почему-то стали резко пустеть территории. Вот. Поэтому мы там. А вот, скажем, Сахара, Монголия, там тоже что-то так пустенько, они не хотят заселять. Почему-то. И там, кстати, территории дальше не пустеют, как вот есть. Вот. Не помогает. А это не все. А остатки украинского народа займут почетную роль обслуживания евреев. Вот он прямо на камеру. Я хочу сказать, что, говорится, евреи, евреи, ну, руководят никакие не евреи. Иудеи, да, но не евреи. Что касательно евреев, это целенаправленно используемый народ для вполне определенной миссии. Но я хочу сказать, что эта миссия срывается, потому что за счет этой вот этой же дури. Дури. Это дурь вот у обычных там землян, особенно у славян. Он что-то терпит, терпит, а сколько у него не осталось, это я хочу сказать, как бы там тут помолвились и не дурили, вернуться к Богу, я хочу сказать, дури хватит. Стряхнуть себя, сказать нет вот этому всему, хватит. Хватит. Почему? Потому что планы срываются. Вот. Почему срываются планы? Они в принципе осуществиться не могут. Они даже в принципе осуществиться не могут. Вот я сейчас прочитаю. Мир людей устроен до невозможности просто. Известная пирамида управления в мире и сателлитные пирамиды иных государств рядом. Казалось бы, проводи прямые связи, принимай международные стандарты, незаконно, стандарты государственных отношений, учитывая особенности регионов и дело шляги. Мир наконец обретет покой и благоденствие. Ну это имеется в виду глобализм, да? Однако, как видно из недавней истории, он уже вторая попытка создать пирамиду управления и, похоже, снова неудачная, приказавшая долго жить. Лига наций не справилась с мировыми проблемами. Вместо нее появился ряд надстроек, которые превратились в новые формы международные консультативно организованные центры ООН. Я когда читаю проблемы, это не значит, что ООН и Лига наций хочет, чтобы где-то люди хорошо там жили. Проблемы ООН, Лига наций и всей вот этой вот нечисти организованной в том, чтобы осуществить контроль и подчинение. Ну то там взбрыкивают, то там взбрыкивают, то там что-то организовали, то там на Обаму посылают дальше, чем он видит, да? То там раздал человек там всем оружие, сказал, так всех наркоманов стреляем, заплачу даже. Я забыл, это Филиппины, по-моему, да? Не помню. Вот. То есть те травят людей, он говорит, ша, никакой наркотик. Юбкой выше колена, до свидания, с аэропорта не выйдешь и так далее. Такие вот вещи. Не дают развращать. Неэффективность последняя очевидна, но сегодня в мире нет ни иной площадки, то есть ООН — это площадка, где можно заявить о своих видах на жительство на планете Земля. И в общем, одна всего лишь надежда у упырей человечества на что? На дурь человеческую, на нашу дурь. Больше у них нету никаких шансов на дурь. И вот эта английская корона, мы думаем, что там в Израиле все. Израиль — это вообще игрушечная страна. на дотациях живет, да, там уровень жизни, но если мне там рассказывали, кто был в Израиле, короче, это кукольная страна, не он рулит, он, ну, чтобы видно. Английская корона, это понятно, давно бреет мировым господством, но прочитаю коротенькую заметку, которую, может, кто-то улыбнется. Как-то на афганской границе один казачий Исаул перехватил со своим эскадроном группу контрабандистов, среди которых оказалось два английских офицера. Как обычно, англичане, вместо того, чтобы стыдливо заткнуться, возмущенные таким насилием, подали рапорты и жалобы, которые дошли вплоть до королевы Виктории. А та отправила Александру Третьему ноту протеста, в которой в ультимативной форме потребовала наказать Исаула с казаками и принести извинения оскорбленной британской короне. Российский император же ответил на это так. Первое. Никаких извинений английскому престолу не приносить. Второе. Решительному Исаулу послать именную императорскую телеграмму. Поздравляю вас с полковником. Если бы повесили, были бы генералом. Александр. Точка. Третье. Телеграмму сию опубликовать во всех российских газетах. Точка. Александр. Точка. Это не только вот российская дурь там, да, какая-то. Не дурь, понимаете, это сила. Я еще раз напоминаю, что в этимологию, как это правильное слово называется, дурь происходит хотя и дурной, глупый, сумасшедший, но там же написано, там, ну, на нескольких языках. Это вообще слово такое очень странное. Это какая-то вот, это вот потенция. Бурно, стремительно, напористо, неистовая сила. Это сила побеждать. Побеждать. А у нас ее просто спускают. Потому что когда приходит какое-то понимание, что происходит, у меня этой силы нету. Я развращен. Эта сила ушла туда, 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 туда. На достижение того, что и так моим бы являлось. Причем от Бога. Они мне предлагают вот это вот. Вот эта дурь молодецкая. И, как вот только сейчас я сказал, нам не дают вот этого понимания, куда его девать. Одна женщина говорит, ребенка не хватает кальция. Ну, мел ест, да? Или там... А сейчас таблетки еще продают. Ну, мел как-то на базаре пошел, купил, а тут вот специальные таблеточки. А я говорю, знаешь что, ребенку не хватает, ребенку, я не взрослому говорю, хорошего настроения и полной занятости мозгов. Вот если ребенком не заниматься, он начинает шкодить. Ну, заметили, да? Причем лезет туда, я вот по своим знаю, если лезет туда, вот как вот знает, где вот именно аппаратура, где можно максимум поломать. Что это такое? И вот тут вот я вот как такой гуру, да, или как-то его направляю, просто организую вокруг него что-то, чтобы он чем-то занимался. И когда у него мозги заняты, ну прямо святой. Но как только он не знает, чем заняться, а он перестает, когда вот он отыграл это, посмотрел, как все устроено, неинтересно, лезет же дальше. То есть не надо никакого кальция, надо просто занятость мозгов, и не будет от него шкоды. А мало того, что он шкодит, он же себе может навредить. Он же лезет, где там кастрюля с кипятком, или утюг тяжелый, за шнурок можно потянуть. Так вот, взрослые при незанятости мозгов ничем абсолютно не отличаются от вот этой детворы. Полуторагодовалый, двухгодовалый, вообще ничем. Потому что дурь. Всякая дурь. Мы лезем туда, куда нам не надо. Туда, куда мы не знаем. В общем, а что произошло? И знаете, занятость мозгов должна быть стопроцентная. Вот не зря говорят 15%, 5%, остальные что делают?
Остальные что, вот 15 пускай заняты у меня, остальные что делают? Дурью они заняты. Дури, понимаете? Кошмар, сколько дури, да? Надо все занять. Без таланта бесполезно. Без таланта не получится. Вот. Итак, пустоту в мозгах заполнит дурь, а дурь добьет весь организм. Ну и как с нами борется, мы знаем. Азбуку убрали, да? Сколько букв там было, я не помню. В русской азбуке. А? Я не помню. Ну не 33. А вот когда их убрали, многие понятия просто исчезли. Просто из словаря исчезли, как бы вот их нет. Вот сейчас из словаря, если ты скажешь, что ты такие вот, вот... Сейчас нет такого словарного запаса, чтобы описать вот эту глобальную элиту, которая нам говорит. Просто нет этих слов. И как будто их и нету. И люди говорят, вот с этого государства, с этого вот какой-то конфликт, и вот поэтому государство... Да какие государства? Они как пауки там сидят. Но просто такого из словарного запаса все повычищали. Так и это... Бах, УЗИ, ДНК убита, вакцинирование тоже, ДНК убита, уже информацию не берет с пространства. Вот и все, дурь. То есть просто большие пробелы наступают. Медицина вообще давно уже изощряется. Это вот недавно, на Украине недавно был такой бум, значит, всех срочно вакцинировать корью. Даже полиция приходила, что вы не заботитесь о своем ребенке, да? И вот недавно, в общем, потом раз, и потом пошли проблемы сразу от этой кори. И остатки срочно утилизировали. Потому что яд конкретный. И поэтому, ну... Ладно, к делу. А к делу, что мы мало того, что мы такие термоядерные, и не просто у нас дурь, а у нас там такая дурина такая ядреная, мы очень сильные. Но кроме того, что мы сильные, мы еще и умные от рождения. Потому что сила дается с инструкцией. Это дауны от прививок глупые бывают. Это от образования недалекие, это от религии. Я еще раз, мне вот нравится, притча Соломона, глава 13, 24. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Беспорядка, потому что когда и что выпускать эту силу? Итого, хочу сказать, что совершение глупости это слишком серьезное дело, чтобы необдуманно им заниматься. А теперь для контраста об умных. Слышите, от нас красиво. Костра. Святитель Николай Сербский из книги «Мысли о добре и зле» про умных. «Умные люди открыли многие тайны не своим умом, они лишь своим устремлением и своим усердием стучались в двери тайны, и Бог открыл им». Еще раз, умные люди открыли многие тайны не своим умом, они лишь своим устремлением и своим усердием стучались в двери тайны, и Бог открыл им. Что это, о чем это я? Вы поняли, о чем это я? С ним надо разговаривать. Вот если тебе подскажешь, туда ходи, не туда, туда не ходи, подскажешь. Но тайны. Люди желали познать вещи и законы, и Бог открыл им это по их устремлению и усердию. Большие открыватели больших тайн сотворенной природы стеснялись похвалы людей, ибо ощущали, что вся их заслуга состояла в том, чтобы стучаться в двери тайны. И двери открыл тот, кто и держит ключи всех тайн неба и земли. Говорит Николай Сербский. Поэтому, когда случится успех, говори: «Боже, мне принадлежит лишь труд, а тебе успех. Если же ты поступишь иначе, увлеченный похвалой, знай, что небо поступит с тобой так, как на земле поступает с вором». И самое главное,
Если бы умные люди с таким же усердием и устремлением искали познание Бога, искали познание Бога, Бог так же, как открыл радий и гравитацию, открыл им себя. Открыл им себя. А что это значит, что Бог открыл бы им себя? Это значит, что согласно Бхагавад-гите, ты бы стал аватарой Бога. И это написано, что каждое тело, либо храм, либо воплощение. И поэтому текст 13 из той же карма-йоги. Воплощенное живое существо, научившись владеть собой, счастливо живет в городе с 9 вратами. Вот это тело 9 врат. Ну, это и глаза, вот это. Но, осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и он. Вот ничего себе. Человек в теле становится свободным, как и он, осознав свое тождество. Как осознать? Да поговори, найдешь что-то общее. Даже если продолжает оставаться в теле. Все. Это значит конец всей дури. Эта дурь молодецкая, тебе дали бонус. Для чего? Чтоб ты этим клубком ядерной энергии пробился через завесу этого сатанизма к Богу, несмотря ни на что.